На все то, конечно, время надо. Да Шухову спешить теперь некуда. У него сегодня праздник. В обед две порции, и в ужин две порции оторвал. Такого дела ради остальные дела и отставить можно. Разве к латышу сходить за табаком? До утра табаку может и не остаться. Ужинал Шухов без хлеба. Две порции, да еще с хлебом, жирно будет. Хлеб на завтра пойдет. Брюхо злодей, старого добра не помнит, завтра опять спросит. Шухов доедал свою баланду и не очень старался замечать, кто вокруг, потому что не надо было. За новым ничем не охотился, а ел свое законное. И все ж он заметил, как прямо через стол против него освободилось место и сел старичок высокий Ю-81. Он был, Шухов знал, из 64-й бригады. А в очереди в посылочной слышал Шухов, что 64-й это и ходило сегодня на соцгородок вместо 104-й и целый день без обогрева проволоку колючую тянула, сама себе зону строила. Об этом старике говорили Шухову, что он по лагерям да по тюрьмам сидит несчетно, сколько советская власть стоит. И ни одна амнистия его не прикоснулась. А как одна десятка кончалась, так ему сразу новую совали. Теперь рассмотрел его Шухов вблизи. Изо всех пригорбленных лагерных спин его спина отменно была прямизною, и за столом казалось, будто он еще сверх скамейки под себя что подложил. На голове его голой стричь давно было нечего, волоса все вылезли от хорошей жизни. Глаза старика не юрили вслед всему, что делалось в столовой, а поверх Шухова невидяще уперлись в свое. Он мерно ел пустую баланду ложкой деревянной, надщербленной, но не уходил головой в миску, как все, а высоко носил ложку ко рту. Зубов у него не было ни сверху, ни снизу ни одного. Окостеневшие десны жевали хлеб за зубы. Лицо его все вымотано было, но не до слабости фитиля инвалида, а до камня тесаного темного. И по рукам большим, в трещинах и черноте, видать было, что немного выпадало ему за все годы отсиживаться придурком. А засело-таки в нем не примириться. 300-граммовку свою не ложат, как все, на нечистый стол в росплесках, а на тряпочку стиранную. Однако Шухову некогда было долго разглядывать его. Окончивший есть, ложку облизнув и засунув в валенок, нахлобучил он шапку, встал, взял пайки свою и Цезареву и вышел. Выход из столовой был через другое крыльцо, и там еще двое дневальных стояло, которые только и знали, что скинуть крючок, выпустить людей и опять крючок накинуть. Вышел Шухов с брюхом набитым, собой довольный, и решил так, что хотя отбой будет скоро, а сбегать-таки к латышу. И, не занося хлеба в девятый, он шажисто погнал в сторону седьмого барака. Месяц стоял куда высоко, и как вырезанный на небе чистый, белый. Небо все было чистое. И звезды кое-где самые яркие. Но на небо смотреть еще меньше было у Шухова времени. Одно понимал он, что мороз не отпускает. Кто от вольных слушал, передавали, к вечеру ждут 30 градусов, к утру до 40. Слыхать было очень издали. Где-то трактор гудел в поселке, а в стороне шоссе экскаватор повизгивал. И от каждой пары валенок, кто в лагере, где шел или перебегал, скрип. а ветру не было. Самосад должен был Шухов купить, как и покупал раньше, рубль стакан, хотя на воле такой стакан стоил 3 рубля, а по сорту и дороже. В каторжном лагере все цены были свои, ни на что не похожие, потому что денег здесь нельзя было держать. Мало у кого они были и очень были дороги. За работу в этом лагере не платили ни копья. В Усть-Ижме хоть 30 рублей в месяц Шухов получал. А если кому родственники присылали по почте, тех денег не давали все равно, а зачисляли на лицевой счет. С лицевого счета в месяц раз можно было в ларьке покупать мыло туалетное, гнилые пряники, сигареты «Прима». Нравится товар, не нравится, а насколько заявление начальнику написал, настолько и покупай. Не купишь — все равно деньги пропали, они уже списаны. К Шухову деньги приходили только от частной работы. Тапочки сошьешь, из тряпок давальца 2 рубля. Телогрейку вылатаешь — тоже по уговору. Седьмой барак не такой, как девятый. Не из 2 больших половин. В седьмом бараке коридор длинный. Из него 10 дверей. В каждой комнате бригада. Натыкано по 7 вагонок в комнату. Ну, еще кабина под парашной, до старшего барака кабина. Да художники живут в кабине. Зашел Шухов в ту комнату, где его латыш. Лежит латыш на нижних нарах, ноги наверх поставил, на откосину, и с соседом по-латышски горгочет. Подсел к нему Шухов. «Здравствуйте», мол. «Здравствуйте». Тот ног не спускает, а комната маленькая. Все сразу прислушиваются, кто пришел, зачем пришел. Оба они это понимают, и поэтому Шухов сидит и тянет. «Ну, как живете, мол?» «Да ничего, холодно сегодня». «Да». Дождался Шухов, что все опять свое заговорили. Про войну в Корее спорят. Оттого, де что китайцы вступились, так будет мировая война или нет. Наклонился к латышу. «Самосад есть?»
«Есть.
Покажи». Латыш ноги с откосина снял, спустил их в проход, приподнялся. Жил этот латыш. Стакан как накладывает, всегда трусится. Боится на одну закрутку больше положить. Показал Шухову кисет. Вздержку раздвинул. Взял Шухов щепотку на ладонь, видит тот самый, что и прошлый раз, буроватый и резкий той же. К нос поднес, понюхал он. А латышу сказал: «Вроде не тот».
«Тот, тот!» — рассердился латыш. «У меня другой сорт нет никогда, всегда один».
«Ну ладно», — согласился Шухов. «Ты мне стаканчик набей. Я закурю, может, и второй возьму». Он потому сказал «набей», что тот в натруску насыпает. Достал латыш из-под подушки еще другой кисет, круглей первого, и стаканчик свой из тумбочки вынул. Стаканчик хотя пластмассовый, но Шуховым меренный, граненому равный. Сыплет. «Да ты ж пригнетай, пригнетай!» Шухов ему и пальцем тычет сам. «Я сам знай!» Сердито отрывает латыш стакан и сам пригнетает, но мягче. И опять сыплет. А Шухов тем временем телогрейку расстегнул и нащупал изнутри, в подкладочной вате, ему одному ощутимую бумажку. И 2 руками, переталкивая ее по вате, гонит к дырочке маленькой совсем, в другом месте прорванной, и 2 ниточками чуть зашитой. Подогнав к той дырочке, он нитки ногтями оторвал, бумажку еще вдвое по длине сложил, уж и без того она длинновато сложена, и через дырочку вынул. 2 рубля. Старенькие, но хрустящие. А в комнате орут: «Пожалеет вас батька усатый! Он брату родному не поверит, не то что вам, лопухам!» Чем в каторжном лагере хорошо, свободы здесь от пуза. В Усть-Ижминском скажешь шепотком, что на воле спичек нет, тебя садят, новую десятку клепают. А здесь кричи с верхних нар, что хошь, стукачи того не доносят. Оперы рукой махнули. Только некогда здесь много толковать. «Эх, в натруску кладешь!» — пожаловался Шухов. «Ну, на, на!» — добавил тот щепоть сверху. Шухов вытянул из внутреннего карманчика свой кисет и перевалил туда самосад из стакана. «Ладно», — решился он, не желая первую сладкую папиросу курить на бегу. «Набиваю уж второй». Еще поприпиравшись, пересыпал он себе и второй стакан, отдал 2 рубля, кивнул латышу и ушел. А на двор выйдя, сразу опять бегом и бегом к себе, чтобы Цезаря не пропустить, как тот с посылкой вернется. Но Цезарь уже сидел у себя на нижней койке и гужевался над посылкой. Что он принес, разложено было у него по койке и по тумбочке, но только свет туда не падал прямой от лампы, а шуховским же верхним щитом перегораживался, и было там темновато. Шухов нагнулся, вступил между койками Ковторанга и Цезаря и протянул руку с вечерней пайкой. «Ваш хлеб, Цезарь Маркович». Он не сказал «ну, получили», потому что это был бы намек, что он очередь занимал и теперь имеет право на долю. Он и так знал, что имеет. Но он не был шакал даже после 8 лет общих работ, и чем дальше, тем крепче утверждался. Однако глазам своим он приказать не мог. Его глаза, ястребиные глаза лагерника, обежали, проскользнули вмиг по разложенной на койке и на тумбочке цезаревой посылке, и хотя бумажки были недоразвернуты, мешочки иные закрыты, этим быстрым взглядом и подтверждающим нюхом Шухов невольно разведал, что Цезарь получил колбасу, сгущенное молоко, толстую копченую рыбу, сало, сухарики с запахом, печенье еще с другим запахом, сахар пиленный 2 кг и еще, похоже, сливочное масло, потом сигареты, табак трубочный и еще что-то. И все это понял он за то короткое время, что сказал «Ваш хлеб, Цезарь Маркович». А Цезарь, взбудораженный, взъерошенный, словно пьяный, продуктовую посылку получив, и всякий таким становится, махнул на хлеб рукой: «Возьми его себе, Иван Денисович». Баланда, да еще хлеба 200 грамм, это был полный ужин, и уж, конечно, полная доля Шухова от цезаревой посылки. И Шухов сразу, как отрезавши, не стал больше ждать для себя ничего из разложенных Цезарем угощений. Хуже нет, как брюхо растравишь да попусту. Вот хлеба 400, да 200, да в матрасе не меньше 200, и хватит. 200 сейчас нажать, завтра утром 550 улупить, 400 взять на работу, житуха. А те в матрасе пусть еще полежат. Хорошо, что Шухов обоспел, зашил. Из тумбочки вон в 75-й уперли. Спрашивай теперь с Верховного Совета. Иные так разумеют. Посылочник — тугой мешок. с посылочника рви. А разобраться, как приходит у него легко, так и уходит легко. Бывает, перед передачей и посылочники, те рады лишнюю кашу выслужить, и стреляют докурить, надзирателю, бригадиру, а придурку посылочному как не дать. Да он другой раз твою посылку так затурсует, ее неделю в списках не будет. А коптеру в камеру хранения? Кому продукты те все сдаются? Куда вот завтра перед разводом Цезарь в мешке посылку понесет? И от воров, и от шмонов, и начальник так велит. Тому коптеру, если не дашь хорошо, так он у тебя по крошкам больше ущиплет. Целый день там сидит крыса, с чужими продуктами запершись, проверь его. А за услуги, вот как Шухову, а банщику, чтобы ему отдельно белье порядочное подкидывал. Сколько не то отдать надо, а парикмахеру, который его с бумажкой бреет, то есть бритву о бумажку вытирает, не об колено твое же голое. Много-немного, а 3-4 сигаретки тоже дать. А в КВЧ, чтобы ему письма отдельно откладывали, не затеривали. А захочешь денек закосить, в зоне на боку полежать, доктору поднести надо. А соседу, кто с тобой за одной тумбочкой питается, как Кафтаранг с Цезарем, как же не дать? Ведь он каждый кусок твой считает. Тот и бессовестный не ужмется, даст. Так что пусть завидует, кому в чужих руках всегда редька толще, а Шухов понимает жизнь и на чужое добро брюхо не распяливает.